после выборов. Такое заявление сделал в среду глава МИД России Сергей Лавров. Напомню главные новости к этому часу. Из-за взрыва в Багдаде США не будут менять планы вывода войск. За информацию о причастных к покушению на президента Ингушетии обещано 5 миллионов рублей. Сенат США одобрил законопроект об увеличении помощи Пакистану.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова и несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 14, дождь, в Санкт-Петербурге плюс 24, без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главная тема ближайшего часа. В Страсбурге продолжается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Скандальный антихрист Ларса фон Триера на Московском международном кинофестивале. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах. С этим связана и тема сегодняшней программы. Мы спрашиваем у вас, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах. В указе утвержден перечень федеральных каналов, распространение которых будет бесплатным и обязательным по всей России. Это первый шаг к переходу России на цифровое телевидение, который начнется в 2015 году. О том, почему на финансирование государственных телевидений и радио в условиях кризиса тратятся большие средства, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал телекритик Сергей Варшавчик.
На самом деле, своим указом Дмитрий Медведев подготавливает введение цифрового телевидения в России. Как известно, в планах его введения 2015 года, и до этого были всякие разговоры, какие каналы будут платными, какие бесплатные. Вот своим указом Дмитрий Анатольевич как бы раздает понять, что вот перечисленные каналы, они социально значимы.
Кто в плюсе, кто выигрывает от этого нововведения? Скорее всего, жители тех деревень и сел, где не принимаются телевизионные сигналы федеральных каналов.
В идеале, наверное, да. С другой стороны, не очень понятно, как будет развиваться вся эта цифровизация, просто потому что каналов довольно много. Уже сейчас планируется их сделать не менее 100. И по логике вещей цифровое телевидение должно иметь возможность распространения по всей территории страны, от Калининграда до Владивостока.
Это был телекритик Сергей Варшавчик. Сегодня мы спрашиваем вас, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Этот вопрос наш корреспондент Олег Павлов задал жителям Казани.
Я считаю, что на сегодняшний день полностью независимых телеканалов и радиостанций просто нет. Все они в какой-то степени независимы.
Что касается телеканалов, то в настоящее время вот телеканал РЕН-ТВ старается быть вот тем оплотом, которым в свое время в середине 90-х был канал НТВ. То есть он наиболее независимый, как я считаю.
Я не могу назвать ни одного независимого телеканала, например, там от правительства или от спонсоров. Но очень много есть телеканалов, которые, например, не зависят от мнения аудитории.
Абсолютно независимых СМИ не бывает. Все они в той или иной степени зависят или от государства, или от спонсоров.
Я, к сожалению, не в курсе, кто от кого зависит, но мне кажется, каждый зависит от кого-то, поэтому независимых у нас телеканалов нет. А в смысле подачи материала мне, например, действительно очень нравятся новости на РЕН-ТВ. Вот. Но мне нравится, как там работают журналисты.
По моему мнению, глубокому убеждению, в России независимых, полностью независимых ни телекомпаний, ни радиостанций, разве что коммерческих радиостанций, которые вещают популярную музыку, так скажем, нет. Все абсолютно зависимые, и я так думаю, даже есть какая-то цензура везде.
Ну, пожалуй, наиболее независимыми являются, если говорить об общественно-политических, это РЕН-ТВ. Но сам, пожалуй, независимый во всех смыслах этого слова, ну, в силу, опять-таки, своей специфики, поскольку там о политике ни слова, это, конечно, канал «Спорт».
Телеканалы не могу назвать, а радиостанция – это «Эхо Москвы». Иногда даже страшно становится за журналистов.
Так жители Казани отвечали на вопрос, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы, сессия которой проходит на этой неделе в Страсбурге, рассмотрела накануне один из главных вопросов своей повестки, а именно, каково положение с правами человека в странах-членах Совета Европы. Россия была одной из наиболее часто упоминаемых стран в докладах по этому вопросу и отнюдь не в лучшем свете. С подробностями из Страсбурга специальный корреспондент Радио Свобода в Совете Европы Данила Гальпирович.
Докладов о положении с правами человека в странах-членах Совета Европы было два. Один был посвящен борьбе с безнаказанностью нарушений прав человека, а другой рассказывал о том, как обстоят дела в этой сфере в 12 странах, находящихся под процедурой мониторинга Совета Европы на предмет выполнения ими своих обязательств перед этой организацией. Безнаказанность нарушений прав человека – это одно из самых тревожащих явлений в России и в особенности в Чечне, заявила выступившая на сессии ПАСЕ Холли Карл, директор европейских и центральноазиатских программ правозащитной организации Human Rights Watch. Несмотря на то, что российские власти недавно объявили о прекращении действия режима контртеррористической операции в Чечне, там происходят исчезновения людей, а пытки, незаконные задержания и случаи плохого обращения с задержанными остаются, хотя и в меньшем масштабе. И безнаказанности за нарушение прав человека, совершенные в прошлом и совершаемые сейчас, не видно конца. На следующей неделе Human Rights Watch опубликует новый доклад по Чечне, где задокументирована целая серия случаев, когда сжигались дома, а также применялись иные методы наказания к семьям, члены которых предположительно остаются среди боевиков. Российская система правосудия не дает никакой защиты жертвам этой практики коллективного наказания. Сожжение домов производится местными правоохранительными органами, которые обычно говорят людям, что если те будут жаловаться, то это приведет к еще худшим последствиям. Также в первом докладе отмечена обеспокоенность Совета Европы чередой убийств противников чеченского президента Рамзана Кадырова, произошедших в последнее время. Российская делегация активно оборонялась от критики, а член Совета Федерации Олег Пантелеев позвал западных коллег погостить в Чечню.
Сейчас я хочу сказать, что сделано правительство России очень много, чтобы превратить эту республику действительно благоприятное для жительства место. И сейчас люди постоянно возвращаются на свои места и имеют все условия для того, чтобы счастливо жить. Поэтому я приглашаю всех приехать в Грозный и посмотреть, насколько преобразился этот город.
В резолюции по второму докладу говорится, что Россия остается наиболее вызывающим исключением среди стран-членов Совета Европы, находящихся под процедурой мониторинга, так как она до сих пор не ратифицировала 6-й протокол к Европейской конвенции по правам человека о запрете смертной казни и 14-й протокол, упрощающий работу Европейского суда по правам человека. Поскольку эти документы очень важны, отмечается в резолюции ПАСЕ, их нератификация является ключевым камнем преткновения в сотрудничестве России и Совета Европы. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 7 часов 15 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
США не будут менять планы вывода войск из-за взрыва в Багдаде, в результате которого погибли 69 человек. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу Политковской. Россия считает правильными действия, которые предпринимает Тегеран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. А в 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – историк Марк Солонин, автор бестселлеров «22 июня. Анатомия катастрофы», «23 июня. День М», «25 июня. Глупость или агрессия». Вы слушаете «Время свободы». Ну а я сейчас представляю в нашей студии в прямом эфире обозревателя прессы Михаила Шевелева. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Как всегда, по традиции, заголовки наиболее интересных и любопытных публикаций в сегодняшних российских газетах.
Традиции будем чтить. Итак, как выглядят сегодня первые полосы российских газет? Газета «Ведомости» рассказывает о нелегкой судьбе миллионеров. Миллионеров стало меньше. Компания Merrill Lynch провела исследование и выяснила, что за последний год на Земле людей, обладающих суммой в 1 миллион долларов, стало меньше на 15%. Еще хуже, между прочим, пришлось тем, у кого 30 миллионов долларов. Их количество сократилось на 25%. Тут же на первой полосе рассказ об одном из представителей этой социальной группе Николае Максимове. Николай Максимов – один из крупных акционеров Сбербанка. У него 1,4% акций, но деньги, на которые приобретены эти акции, являются предметом спора. В общем, нелегкая профессия, я вам скажу, быть миллионером. Для этого, чтобы это узнать, достаточно почитать сегодня газету «Ведомости». Газета «Коммерсант». «Торговцам набили цену». Это заголовок первополосного материала, в котором рассказывается о спонтанном визите Владимира Путина в один из московских супермаркетов. Ну, заметим для себя, что спонтанным этот визит, может быть, и был, но любимого своего бытописателя, корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, премьер-министр Владимир Путин взять с собой не забыл. Вот Андрей Колесников и описал этот визит на первой полосе «Коммерсанта». Тут же, в этом же издании, материал под заголовком «С автоваза сыпятся французские детали». Менеджеры компании «Рено» теряют позиции в управлении крупнейшим отечественным автопроизводителем. Почему-то не вызывает у меня удивления эта заметка. Газета «Время новостей». «Гадание на цементной гуще». Так называется материал, в котором рассказывается о том, что российские строители нащупали дно. Ну, на мой вкус, это, по-моему, 551-й заголовок о том, что дно нащупано за последнее время. И каждый раз дно уходит из-под ног. «Присяжные просят снисхождения». Это тоже газета «Время новостей». А подробности вынесения судом присяжных обвинительного заключения Дмитрию Довдию. Как мы помним, это произошло вчера. Еще один материал из газеты «Время новостей». «Прогноз стабильный». Среди прочих событий незамеченным прошло назначение, переназначение, на самом деле, председателя Центрального банка Сергея Игнатьева. Газета «Московский комсомолец». «Посол не туда». Повторим еще раз, потому что эта игра даже не слов, а букв. «Посол не туда». «Московский комсомолец» публикует мнение своего обозревателя Михаила Ростовского в связи с назначением Михаила Зурабова новым послом на Украине. И независимая газета рассказывает о том, что Москва накажет ВТО за несговорчивость. Это заголовок материала, в котором рассказывается, что сразу после отказа вступления в ВТО российские лоббисты из Минсельхоза добились 15% повышения ввозных пошлин на некоторые виды сыров. Это, по-моему, самая интересная публикация сегодняшнего дня. Мы попробуем остановиться на ней подробнее позднее.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев, с которым мы вновь встретимся ровно через полчаса. А мы продолжаем нашу программу. Сегодня в рамках внеконкурсной программы «8,5» на Московском международном кинофестивале будет показан фильм Ларса фон Триера «Антихрист». Эта картина была удостоена антиприза на 62-м международном кинофестивале в Каннах. О скандальном фильме с кинокритиком Андреем Плаховым беседует Тамара Леленкова.
Свой выбор киновед Петр Шепотинник, который является постоянным куратором и составителем программы «8,5», объясняет желанием показать московским зрителям фильмы, в которых максимально выражено авторское начало. По словам самого Ларса фон Триера, картина «Антихрист» стала для него способом выхода из депрессии. То есть это не просто ярко выраженное авторское кино, это еще глубоко личное переживание. Рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Действительно, очень сильное, радикальное и шокирующее произведение. То есть, когда его смотришь, ты испытываешь массу каких-то противоречивых эмоций, в том числе иногда даже желание просто выскочить из кресла. Так и вели себя журналисты на просмотре, на пресс-показе в Канне, когда они кричали «Ноу, ноу, не надо, не хотим». А потом в конце, когда появился титр памяти Андрея Тарковского, им заканчивается «Антихрист», то в зале просто раздался возмущенный, негодующий свист, какие-то вопли и так далее. В общем, реакция была скорее негативная.
Каковы механизмы смысла извлечения и воздействия на зрителя в этом фильме? Они те же или что-то новое появляется? Я имею в виду к стилю, к манере его.
Ну, с одной стороны, в изобразительном смысле этот фильм действительно немножко напоминает ранние фильмы Триера, «Европа», предположим, и другие, которые сняты были под сильным влиянием Андрея Тарковского. В плане сюжета или саспенса, который Триер создает, конечно, он пользуется довольно сильными средствами. Помимо того, что эта тревога разлита в самом воздухе фильма, но мы становимся свидетелями шоковых сцен. Гибели ребенка у супружеской пары, с чего, собственно, фильм начинается. И дальше страшная вот эта борьба полов, которая превращается просто в истребление, истязание, в какой-то садомазохизм, когда Уильям Дефо и Шарлотта Гинзбург, играющие главных героев, калечат друг друга. Ну, конечно, это мы понимаем, что это все муляжи, они там калечат половые органы, они там режут, пронзают конечности железными предметами. В общем, происходит что-то совершенно несусветное. И, в общем, это действительно в какой-то момент начинает превращаться почти в пародию. Возникает несколько нервный смех. Такого как бы не бывает. Но Триер намеренно нагнетает такой невероятный саспенс и такой невероятный сюжет для того, чтобы показать, вот до чего, в принципе, могут дойти человеческие существа в своей ненависти друг к другу или в попытках как-то освободиться от той боли, которая становится крестом их существования. Конечно, фильм очень спорный, я не стал бы утверждать, что это абсолютный шедевр. Скорее, это такой радикальный эксперимент, который показывает нам художника на перепутье. Он действительно изгоняет каких-то внутренних бесов, он расправляется с какой-то вот злой энергией, которая мешает ему, и пытается все-таки пробиться к сути вещей, вот к сердцевине проблем, которые его занимают. А главное из этих проблем – это что такое человек, каковы взаимоотношения между полами, между мужчиной и женщиной, и где источник той жестокости и тех несчастий, которые мы претерпеваем на своем жизненном пути.
О фильме Ларса фон Триера «Антихрист», который будет сегодня представлен в рамках внеконкурсной программы «8,5», рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». События в Иране и будущее иранской ядерной программы – это одна из основных тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Как исход противостояния властей и оппозиции в Иране может отразиться на иранской ядерной программе? Американские эксперты ожидают обострения противостояния, которое может привести к конфликту. Слово Яну Рунову.
В случае полной победы нынешнего режима ядерные разработки могут быть ускорены, полагают некоторые американские аналитики. С другой стороны, как надеются в Белом доме, противостояние иранскому режиму со стороны оппозиционно настроенной части населения может вынудить Ахмадинеджада наводить мосты в отношениях с Западом. Однако Сьюзен Малони, в прошлом советник Госдепартамента по Ирану, считает, что президент Ахмадинеджад, оставшийся у власти, скорее всего, будет затруднять переговоры по ядерному вопросу. Малони говорит, что если режиму удалось подавить внутреннюю оппозицию, он может также яростно сопротивляться внешнему давлению и санкциям. Чего можно ожидать теперь в Иране? Большей радикализации режима или постепенного его смягчения? На этот вопрос ответил Джим Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review.
Теперь в Иране идет борьба внутри клерикального истеблишмента, причем борьба не на идеологическом уровне, а на уровне чисто персональном. Поэтому я пока не ожидаю никаких резких поворотов ни к радикализации, ни к либерализации в Иране. Скорее могут произойти изменения в структуре верховной власти и, возможно, смена личностей.
Как это отразится на ядерной программе Ирана? Думаю, Иран станет еще опаснее в этом смысле. После того, как
как режим, не желая того, показал свою уязвимость и обвинил другие государства в подстрекательстве к беспорядкам и в угрозе своей безопасности, он, естественно, постарается укрепить свою власть, еще больше изолировать свой народ от внешнего влияния и ускорить создание ядерного оружия. Я полагаю, что подавление волнений в стране укрепит позиции тех в руководстве Ирана, кто выступает за создание ядерного оружия как можно скорее. Россия одной из первых поспешила признать результаты выборов 12 июня. Если в России думают, что ядерный Иран, которому Москва продает ядерную технологию, представляет опасность не для нее, а только для Израиля, Америки или Западной Европы, это ошибка и очень серьезная. Россия, в которой немалый процент составляет мусульманское население, и на Северном Кавказе ситуация остается неспокойной, должна понимать, что положение в стране может быть дестабилизировано при появлении нового ядерного соседа. Джим Робинс надеется, что эти соображения могут побудить Россию занять менее проиранскую позицию в случае возобновления переговоров шести государств – Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов, России и Китая – с Ираном.
Рассказывал Ян Рунов. В среду губернатор Южной Каролины, исчезнувший несколько дней назад, проявился и дал пресс-конференцию, где он объяснил причину своего таинственного отсутствия. Причина была крайне неуважительной. Губернатору уже пришлось покинуть один из своих постов. Слово Алану Давыдову.
Губернатор Южной Каролины Марк Сенфорд с середины прошлой недели стал объектом слухов и предположений, исчезнув из поля зрения не только общественности, но и жены, а также сотрудников собственной охраны. Он не отвечал ни на личные и служебные звонки, ни на запросы по электронной почте. Это породило по меньшей мере два вопроса. Куда делся губернатор и кто управляет штатом? В понедельник ближайшие помощники губернатора сообщили журналистам, что он якобы отправился побродить по Апалачским горам. Однако местных политиков, включая вице-губернатора Андре Бауэра, это объяснение не удовлетворило. Наконец, во вторник его пресс-секретарь объявил, что патрон связался с ним. А утром следующего дня журналисты увидели и самого губернатора, но не вернувшимся из горного похода, а прибывшего в международный аэропорт Атланты с самолетом из Буэнос-Айреса. Через несколько часов Марк Сенфорд созвал пресс-конференцию и сам поставил точку во всех домыслах о его загадочном отсутствии. «Я изменил моей жене с другой женщиной, которая живет в Аргентине и которую я считаю своим очень близким другом. Эти отношения начинались совершенно невинно. Время от времени мы вели обычную электронную переписку, но в последний год это переросло в нечто гораздо большее, чем дружба. В итоге я нанес боль ей, всем вам, моей жене и сыновьям, моим друзьям и многим другим. Единственное, что я могу сказать сейчас, простите меня». Консервативный республиканец Марк Сенфорд в последнее время нередко упоминался как возможный кандидат в президенты на выборах 2012 года. После произошедшего мало кто из наблюдателей сомневается, что путь в президенты ему теперь закрыт. По сведениям телекомпании CNN, Ассоциация губернаторов-республиканцев, главой которой являлся Сенфорд, немедленно отстранила его от этой должности. Сам Сенфорд в среду не объявил о своей отставке с поста губернатора Южной Каролины. Но, по мнению политического аналитика Алекса Кастельяноса, его политической карьере фактически пришел конец, и он не досидит до конца своего губернаторского срока, который формально заканчивается в январе 2011 года. Он не выживет, он и так был не особенно популярен среди политиков-республиканцев, но когда произошло такое, сами избиратели потребуют его отставки с поста губернатора. Американцы уважают добропорядочность, когда они видят, что, как в случае с Сенфордом, страдает его жена и дети, то они понимают, что это не тот человек, который достоин занимать важный государственный пост. Саморазоблачение губернатора Южной Каролины Марка Сенфорда состоялось буквально на следующий день после того, как другой известный деятель республиканской партии, сенатор от Невады Джон Энсайн, принес извинения своим однопартийцам в Сенате за роман с сотрудницей избирательной кампании и оставил пост главы комитета республиканской партии в Сенате.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 7 часов 30 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. США не планируют вносить изменения в свои планы по выводу войск из иракских городов в конце этого месяца. Такое заявление сделали американские военные после гибели 70 человек в среду в результате взрыва на рынке в Багдаде. Жалобу Генпрокуратуры России на оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской рассмотрит сегодня Верховный суд Российской Федерации. В Ингушетии, как уже сообщалось вечером в среду, в результате боевой операции в селении Икажево уничтожены 3 боевика. Однако позднее стало известно, что еще одному боевику удалось скрыться. Спасаясь от спецназа, он прикрывался захваченным ребенком. Нобелевский лауреат, иранская правозащитница Ширин Эбади, призвала ООН и Европейский Союз направить в Иран специальных представителей, которые содействовали бы прекращению насилия против оппозиционно настроенных демонстрантов. Россия считает правильным действие, которое предпринимает Тегеран в ситуации, сложившейся после выборов. Такое заявление сделал в среду глава МИД России Сергей Лавров. Он также призвал не допускать насилия. Венесуэла и США в ближайшее время вернут своих послов в Вашингтон и Каракас. Об этом заявляют официальные представители двух стран. Восстановление полномасштабных дипломатических отношений стало возможно после личного общения между венесуэльским президентом Уго Чавесом и президентом США Бараком Обамой. Сенат США одобрил законопроект, по которому помощь Вашингтона Пакистану увеличивается до 1,5 миллиарда долларов каждый год в течение следующих 5 лет. Россия готова вложить в нефтегазовый сектор Нигерии миллиарды долларов. Такое заявление сделал президент России Дмитрий Медведев, совершающий поездку по странам Африки. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем вас, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже через несколько минут, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Российские вооруженные силы создают новые средства массовой информации. По сообщению пресс-службы Министерства обороны, в воинских подразделениях вскоре появятся новые стационарные типографии, газеты, а также телестудии и пункты интернета. Военный обозреватель Александр Гольц уверен, что новые СМИ нужны Министерству обороны для более масштабного освещения сути военной реформы, которая продолжается в России. Правда, по мнению эксперта, деньги, выделяемые на создание новых газет и телестудий, было бы целесообразнее потратить на нужды военнослужащих. С Александром Гольцем беседовала Любовь Чижова.
Это вполне естественно, потому что совершенно очевидно, что министерству, которое проводит серьезные радикальные реформы и, будем говорить откровенно, крайне болезненные реформы, нужны каналы прямого общения как с военнослужащими, так и с российским народом. Если речь идет о телестудиях в округах, ясно, что это будут делаться специальные программы для военнослужащих данного военного округа. Вся штука в том, что даже при наличии хорошего канала связи надо иметь что сообщить. Пока что Министерство обороны не очень пользуется даже теми каналами связи, теми средствами массовой информации, которые находятся в его распоряжении.
Я вот знаю, что есть телеканал «Звезда» и газета «Красная Звезда».
Ну, кроме того, есть немалое количество специализированных военных журналов.
Как вы, Александр, оцениваете эффективность работы тех средств массовой информации Министерства обороны, которые уже есть?
В общем-то, средства массовой информации, принадлежащие Министерству обороны, нужны прежде всего для общения Министерства обороны с военнослужащими. И эту функцию существующие средства массовой информации Минобороны выполняют крайне плохо. Опять-таки, не потому, что там работают плохие журналисты, а только потому, что Министерство обороны остается весьма закрытым ведомством в этом смысле. И проводя, например, реформы, оно до сих пор не сообщило тем людям, которые являются объектом этих реформ, что, собственно говоря, их ждет.
Есть ли в других странах телеканалы под ведением Министерства обороны, или это чисто российское изобретение?
Существует очень разветвленная сеть телевещания, скажем, вооруженных силах США.
Как вы считаете, у Министерства обороны есть средства на все те нововведения, которые оно планирует?
Это очень хороший вопрос. Конечно же, если они планируют, то значит, у них средства есть, но в условиях кризиса и в условиях, когда реализуется крайне дорогостоящая военная реформа, я не уверен, что вот создание телестудии – это главное, на что должны быть брошены деньги. Мне кажется, что лучше было бы попытаться модернизировать те средства массовой информации, которые находятся в распоряжении Министерства обороны уже.
Рассказывал военный эксперт Александр Гольц. Я напомню, дорогие радиослушатели, мы сегодня у вас спрашиваем, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям. Ну, я бы сказал так. Они вот сами подписывают указы и сами же их нарушают, так как Конституцию Российской Федерации. Ну, а что касается вот освещения новостей, я бы еще отдал бы предпочтение, это РЕН-ТВ. Но на остальных это идет только однопартийная система. Ну, а с радио я бы отдал бы предпочтение радиостанции «Свобода» или BBC. Вот такое вот моя точка зрения.
Это было мнение Анатолия из Брянской области, а мы переходим к следующему звонку. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Вы меня слушаете?
Да, я вас слушаю.
Уважаемая Лейла, я по отчеству, правда, не знаю. Ну, можно без отчества, да?
Конечно, можно.
Вы знаете, я уважаю вашу радиостанцию, вот «Свобода», да, слушаю новости. Еще «Эхо Москвы», но «Эхо Москвы» радиус действия у них не столь большой, как у «Радио Свобода». Да, еще вот новости на BBC. Вот раньше в России, 90-е годы, уже можно сказать раньше, была НТВ, хороший телеканал, он более или менее независимый был. Там были передачи «Глаз народа», потом появилась передача «Свобода слова». А вот сейчас и к «Барьеру», кстати, в последнее время, я не знаю, куда она делась, эта передача. Ну и вот РЕН-ТВ. РЕН-ТВ остается еще по телевидению. Остальные все вот телеканалы, они зависимы. И зависимы пропагандой. Там идет вот немножко новостей о погоде, как говорится. И в основном вот толдычат одно и то же. Я не хочу сказать, что они плохие. Я вообще никак не хочу сказать, какие они. Потому что я стараюсь их не смотреть. А вот новости слушаю на радио «Свобода». И у вас много, кстати говоря, тематических передач интересных. Очень много. Вот, я не буду тут перечислять. Так что радио «Свобода» – луч света для российского народа.
Спасибо, Сергей, за добрые слова в наш адрес. А мы переходим к очередному звонку. Это тоже один из наших постоянных радиослушателей, Николай Борода из Брянской области. Николай, доброе утро.
Значит, всем доброе утро. Ну, собственно, какие СМИ независимыми. По-моему, закон о ресторанах, согласно которому кто платит деньги, тот и заказывает музыку, никто не отменял, ну а для меня средства независимые, значит, вот была раньше такая радиостанция «Резонанс». Это коммунистическая радиостанция. Значит, «Эхо Москвы» у нас в принцах здесь не принимается, поэтому о ней судить не могу. РЕН-ТВ, я так из посторонних суждений могу сказать, что она независимая. Так говорят, но лично сам я ее тоже не слышал. Ну, так, еще вот действительно... Предыдущие правы, что раньше канал НТВ, я имею возможность его принимать, значит, был независимым, но сейчас эта независимость куда-то улетучилась. Ну, на этом, пожалуй, наверное, и все. Спасибо.
Спасибо. Это было мнение нашего радиослушателя Николая Брады из Брянской области. Мы сегодня задаем нашим радиослушателям вопрос, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Ну, а сейчас ко мне присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
О чем, о какой наиболее любопытной, на ваш взгляд, публикации вы нам сейчас расскажете?
Как и обещали, мы обратимся к публикации в независимой газете, которая называется «Москва накажет ВТО за несговорчивость». Ну, кого накажет Москва, можно узнать, прочитав эту публикацию в независимой газете до конца. Наказано ли будет ВТО – это большой вопрос, а вот отечественный потребитель пострадает безусловно. Дело в том, что решение Москвы свернуть переговоры по вступлению в ВТО в связи с созданием таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, сняло ограничения по защите внутреннего рынка. И этим немедленно воспользовались лоббисты. Министерство сельского хозяйства заявило о 15-процентном повышении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сыров. Ранее, с 6 марта, были введены повышенные таможенные ставки на сливочное масло, жиры, масло, изготовленное из молока, молочную пасту, сухое молоко. Введение очередных повышенных ставок министр сельского хозяйства Елена Скрынник назвала действенной мерой поддержки российских сыроделов, призванной способствовать укреплению продовольственной безопасности страны. Вот... Такими высокими соображениями объясняется это повышение ввозных пошлин на импортные товары. Но суть этого мероприятия очень проста. На самом деле лоббисты отстаивают дальнейшее повышение цен, и об этом говорят эксперты, к которым обратились корреспонденты «Независимой газеты», например, заведующий сектором аграрных отношений Института экономики Российской академии наук Борис Фрумкин утверждает, что вслед за повышением ввозных пошлин на импортный сыр неизбежно последует удорожание сыров отечественного производства. Такая тенденция почти всегда присутствует, отмечает эксперт, опрошенный «Независимой газетой». Сегмент рынка освобождается, и российские производители, как правило, этим пользуются и повышают цены и на свою продукцию. А вот кто заплатит за все эти новации? Для богатых россиян, утверждает «Независимая газета», 15-процентное повышение ввозных пошлин на тот же сыр пройдет практически незаметно, как и для малообеспеченных слоев населения, которые давно исключили этот продукт из своего рациона. А заплатит за все за это средний класс, который и будет осуществлять государственную поддержку отечественных производителей.
Спасибо, Михаил. Мы с вами вновь встретимся ровно через полчаса и продолжим рассказ о наиболее любопытных публикациях в сегодняшней российской прессе. Я напомню, что в прямом эфире был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. В Москве без четверти 8. Пришло время напомнить о самых важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
США не будут менять планы вывода войск из-за взрыва в Багдаде, в результате которого погибли 69 человек. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу Политковской. В Ингушетии в результате боевой операции в селении Кажево уничтожены 3 боевика, еще одному удалось скрыться. Нобелевский лауреат, иранская правозащитница Ширин Эбади, призвала ООН и Европейский Союз направить в Иран специальных представителей. Россия считает правильными действия, которые предпринимает Тегеран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Сенат США одобрил законопроект, по которому помощь Вашингтона Пакистану увеличивается до 1,5 миллиарда долларов каждый год. Россия готова вложить в нефтегазовый сектор Нигерии миллиарды долларов. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Новости Москвы и Петербурга продолжат нашу программу. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Российский завод «Форд» во Всеволожске отпраздновал выпуск 300-тысячного автомобиля «Форд Фокус». Юбилейный экземпляр был собран спустя почти 7 лет с момента открытия автозавода. В прошлом году с заводского конвейера сошло почти 65 тысяч автомобилей. По итогам 5 месяцев этого года завод удерживает лидерство в рейтинге самых продаваемых в России автомобилей среди иномарок. Хотя за это же время продажи снизились вдвое, и из-за резкого падения спроса предприятие работает по сокращенному графику. На следующей неделе коллектив будет отправлен в двухнедельный вынужденный отпуск с выплатой 2/3 заработка, а с 17 июля до 10 августа весь персонал завода уйдет в коллективный отпуск, предусмотренный договором с выплатой полного заработка. Москва. Дома на Садовнической набережной, примыкающие к рухнувшему на прошлой неделе зданию, будут разобраны и на этом месте построят 10 тысяч квадратных метров муниципального жилья. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что под охрану брать следует лишь те здания, которые город может сохранить.
Еще раз для всех повторяю, памятников здесь нет даже поблизости. Весь квартал, вся эта часть, ни одного памятника, ни одного здания, который кем бы был приложен на охрану. Мне кажется, на сегодняшний день любовь к историческому наследию, не только в городе, а в целом, она немножко выходит за грань разумного. Брать на охрану надо то, что мы можем сохранить.
Петербург. Выручка Ленэнерго от платы за технологическое присоединение к электросетям упала в первой четверти года в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Электросетевые организации сталкиваются с неплатежами со стороны застройщиков. Москва. Количество владельцев гражданского оружия, зарегистрированных в столице, за год выросло на 7%. У москвичей находится треть зарегистрированного в России оружия. В органах внутренних дел Москвы на учете состоит почти 460 тысяч владельцев гражданского оружия, более 32 тысяч единиц нарезного охотничьего оружия, а остальное пополам между гладкоствольным охотничьим и спортивным оружием и огнестрельным бесствольным и газовым оружием самообороны. С начала года было зарегистрировано 13 случаев неправомерного использования травматического оружия и 7 случаев огнестрельного. В 80% случаев неправомерное применение оружия самообороны происходит на бытовой почве. Больше всего горожане покупают травматическое и газовое оружие с использованием резиновых пуль со стальным сердечником. Петербург. Городские власти собираются закрыть детский дом «Гелиос» из-за экономической неэффективности. В созданном 15 лет назад учреждении для реабилитации уличных детей сегодня находится 32 воспитанника. Правозащитники призывают городские власти сохранить этот реабилитационный центр. Новости Москвы и Петербурга, 25 июня, Вера Володина.
Вы слушаете «Время свободы». Пришло время второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о детских играх нью-йоркских законодателей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты не хотят видеть иранских представителей среди приглашенных на празднование Дня независимости 4 июля. В среду госсекретарь Хиллари Клинтон отдала распоряжение отозвать приглашение, направленное иранским дипломатом несколько недель назад. К сожалению, обстоятельства изменились, и участие иранских дипломатов будет неуместным в свете неоправданных акций, предпринятых иранскими властями, заявила госсекретарь. Первое за десятилетие приглашение иранцев на празднование главного праздника страны было одним из проявлений стратегии общения с режимами-оппонентами, которую практикует Барак Обама после прихода в Белый дом. Попытка завязать, как надеялся президент, конструктивный диалог с Тегераном была наиболее заметной. По словам оппонентов президента, отзыв приглашения – свидетельство провала этой попытки. Непредсказуемым режимам не должно быть места в приличном обществе. Впрочем, как подтвердил Госдепартамент, ни один из иранских приглашенных не подтверждал своего участия в торжествах, посвященных Дню независимости США. Со следующего года число претендентов на главный американский киноприз года «Оскар» за лучший фильм будет увеличено вдвое, до 10 картин. Причем в число претендентов могут войти анимационные ленты, а в будущем и иностранные. Формальная мотивировка такого неожиданного для многих решения состоит в том, что вне числа конкурентов часто остаются признанные критиками и популярные фильмы. Хотя более важным может быть коммерческий мотив – желание привлечь больше внимания к главной голливудской церемонии года. А она методично теряет зрителей отчасти из-за того, что кассовые фильмы редко пробиваются в ряды номинантов, поскольку члены киноакадемии предпочитают серьезные работы. Пик зрительского интереса к церемонии пришелся на 97-й год, когда лучшим фильмом года был признан «Титаник». За ней следили 55 миллионов зрителей. Навалиться своими телами на двери зала, чтобы не допустить в него соперников. Попытаться вырвать из рук противника молоток. Повернуться спиной к коллегам и вызывающе вести себя, делая вид, что их не существует. Это не проказы школьников и не детские игры. Эти события происходят в эти дни в стенах Сената штата Нью-Йорк уже в течение 2 с лишним недель. 20 миллионов нью-йоркцев каждый день с изумлением наблюдают за невероятным, абсурдным поведением своих законодателей, которые, не стесняясь никого, на глазах у всех выясняют отношения, забросив всякую законодательную активность, за которую им, собственно, платят зарплату, рассказывает Владимир Морозов.
8 июня в Сенате штата Нью-Йорк произошел дворцовый переворот. В результате долгих закулисных переговоров два демократа перешли на сторону республиканцев. Последние составили большинство и избрали нового председателя Сената, республиканца. Потом один из перебежчиков вернулся к своим, и в Сенате сложилась ничейная ситуация. 31 демократ и 31 республиканец. Они не могут договориться, кто станет председательствовать на заседаниях и чья повестка дня будет обсуждаться первой. Дошло до того, что демократы заняли зал заседаний, заперли двери и отказались впускать республиканцев. Когда их все-таки впустили, две партии начали два параллельных заседания. Некоторые из конкурентов затеяли столь горячую перебранку, что их более спокойным коллегам пришлось встать между спорщиками. До драки не дошло. На параллельных сессиях стороны приняли каждое по несколько решений, но никто не знает, имеет ли голосование законную силу. Наблюдатели отмечают небольшой тактический перевес демократов, так как они захватили массивный председательский молоток. Он сделан из орехового дерева и при ударе производит звук устрашающей силы. Директор юридического центра при Университете штата Нью-Йорк Патриша Салкин говорит, что никто не знает, как разрешить кризис, потому что случай беспрецедентный. Избиратели выражают недовольство и говорят, что им не нужны сенаторы, которые заняты мелкими дрязгами. Но могут ли избиратели или губернатор штата распустить сенат и провести досрочные выборы? Вот как отвечает на этот вопрос профессор Нью-Йоркского университета Джеймс Гарднер.
No, there is no voting or electoral mechanism other than them to elect officials every couple of years.
Нет, это не предусмотрено Конституцией штата. Выборы проводятся только раз в два года. Хотя в некоторых штатах, особенно на западе страны, можно отозвать избранных политиков. Так губернатор Калифорнии Грей Дэвис потерял доверие избирателей и законодателей, были проведены досрочные выборы, в которых Дэвис тоже участвовал. Но Арнольд Шварценеггер победил его с небольшим перевесом и неплохо показал себя на посту губернатора. Двоевластие продолжается. Губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Паттерсон предупредил, что если распря не прекратится, то он перестанет выплачивать сенаторам зарплату и обратится в суд с просьбой принудить конкурентов к компромиссу. Губернатор не может заставить сенаторов голосовать, но эксперты считают, что Конституция штата дает ему право задержать сенаторов в зале заседаний с помощью полиции.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В эфире «Время свободы». 19 июня исполнилось 3 года с того дня, когда московский ОМОН вступил в сражение с жителями поселка Бутово, не желавшими покидать свои дома. На месте частных домов столичные власти строили муниципальное жилье, а домовладельцы не соглашались на те условия, которые предлагали городские власти. Граждане нашли поддержку в общественной палате, и процесс сноса вошел в цивилизованные рамки, рассказывает Вера Володина.
3-летнюю годовщину истории с выселением семьи Прокофьева из частного дома отметил столичный телеканал. Защитников домовладельцев на ТВЦ назвали политическими провокаторами, а у активистов местных жителей подметили якобы кардинальные изменения взглядов, будто лидер бутовской инициативной группы жителей Владимир Жирнов даже признает теперь правоту московского правительства.
Вот эта ложь, которая идет из ТВЦ, она вызывает только негативное отношение. Я очень сожалею, что мною, уважаемые люди, Кобзон, я очень относился с благоговением к Говорухину, к Шилову, и вдруг они стали высказываться о проблеме, которую они абсолютно не знают. Этих людей поставили в некрасивое положение, мне было очень грустно.
В сюжете на ТВЦ префект Юго-Западного административного округа Москвы Алексей Челышев заявил.
Здесь был явный политический заказ. Вот это вот надо понимать нам всем. Вот и все. Больше ничего. В том же поселке Бутово под освобождение линии легкого метро мы снесли 10 домов, и мы их снесли нигде. Ни пресса об этом не знала, никто.
Владимир Жирнов вспоминает, как после обращения в общественную палату встретился с Анатолием Кучериной, и после этого никто уже не смог тихонько снести дома.
Сюжет на ТВЦ был на 100% необъективен. На 100%. Никакого политического заказа не было. Люди сюда пришли после обращения жителей поселка Бутово, причем письменного обращения. В частности, я лично отвез письмо Кучерине на 3 листах, где была описана ситуация. Мы обратились к нему официально как к члену общественной палаты. Я обратился к нему в пятницу, а он приехал уже сюда в понедельник. При мне он ни с кем не консультировался. Он приехал по воле сердца. В этот момент, когда я разговаривал, я говорю вам сейчас ту правду, которую никто не знает. В тот момент, когда я сидел и разговаривал с Кучериной, к нему приехал Николай Сванидзе. Совершенно случайно. Я с ним там познакомился, у Кучерены. И я говорю дословно, Анатолий Григорьевич, Николай, слушай, поедем туда, а то, говорит, там ОМОН придет в понедельник, он же людей покалечит. Николай Карлович говорит, ты знаешь, я занят, у меня там съемки должны быть. Ну, хорошо, давай, надо людям помочь. Они приняли решение в пятницу во второй половине дня, ни с кем не советуясь. Какой это политический заказ?
В августе прошлого года изменилось отношение столичных властей к бутовской проблеме. Об этом после очередной акции протеста заявил сам глава столичного стройкомплекса. О Владимире Ресине Владимир Жирнов говорит с уважением. По просьбе жителей даже сменили руководство управы.
Главу управы, который вообще не хотел с нами разговаривать, заменили на другого, на Набокина. 2 года мы с ним плодотворно сотрудничаем. Просто это небо и земля.
Новый руководитель района Южное Бутово Дмитрий Набокин в том самом телесюжете говорил в частности.
Нашли другие подходы, научились работать с этими людьми по-другому и нашли к каждому человеку индивидуальный подход. И оказывается, можно, в общем-то, эти ситуации действительно разруливать. У меня нет очереди возле управы из недовольных собственников.
Владимир Жирнов отметил такие важные достижения.
Изменилось отношение к людям. Первое. Второе. Теперь предлагают компенсацию за изымаемое имущество. Речь идет о земле и о домах. Предлагают достойное возмещение. И люди обиженными не уходят. Вначале у нас была конфронтация 100%. Поскольку власти не садились за стол переговоров и с нами не хотели разговаривать вообще, тогда нам угрожали, мы вас заможай загоним, катком пройдем, если вы, значит, то есть занимались шантажом.
Опыт Бутова, по мнению Жирнова, показал, что власть может вести диалоги с гражданами, не ущемляя достоинства людей, не нарушая законов и даже находя какие-то компромиссы, поскольку в поселке было немало сложных ситуаций, созданных при попустительстве чиновников управы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В 13:07 не пропустите программу «Час прессы». Действительно ли певец Киркоров социально опасен? Для чего создано Международное журналистское общество защиты от Филиппа Киркорова? О последних судебных процессах с участием известного российского поп-исполнителя говорят Владимир Захватов, «Русская мысль», Елена Лаптева, «Комсомольская правда», Айслу Кадырова, «Вечерняя Казань». Ведет программу Елена Рыковцева. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, уважаемые радиослушатели, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Свои смс-сообщения вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А также хочу сказать, что теперь свои комментарии по этому поводу вы можете оставлять на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Ну, а сейчас зачитаем несколько сообщений, которые пришли от наших радиослушателей. Независимыми телеканалами для меня являются канал НТВ, радиостанция «Свобода», «Немецкая волна» и BBC. К сожалению, не подписался наш радиослушатель из Белоруссии. Кто деньги платит, тот и музыку заказывает. Этого закона никто еще не отменял. Подписался наш радиослушатель Феди Лампочкин. Следующее сообщение. Доброе утро, Радио Свобода. Живу в деревне, телевизор принимает сигнал 3 каналов: ОРТ, Россия, НТВ, Альтернативы. Нет, мой старенький радиоприемник. Единственное окно в мир. С уважением, Альберт, Тамбовская область.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005.